слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Елена Колупаева, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Сегодня четверг, 24 ноября, и вот главные темы нашего эфира. В Москве сегодня состоится показ фильма «Ходорковский». В Петербурге в 14-й раз прошел фестиваль еврейской книги. Соединенные Штаты сегодня отмечают День Благодарения. И мы вернемся к центральной теме нашей программы – законопроекту, обязывающему трудовых мигрантов знать русский язык и сдавать по нему экзамен. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, должны ли все трудовые мигранты хорошо знать русский язык. Итак, сегодня в галерее «Фотолов» в Центре современного искусства «Винзавод» состоится пресс-показ фильма «Ходорковский» берлинского режиссера Кирилла Туши. Премьера картины назначена на 2 декабря. В 6 часов фильм можно будет посмотреть в рамках открытия международного фестиваля авторского документального кино «Арт-Док-Фест». В российский прокат картина «Ходорковский» выйдет лишь в одном кинотеатре «Эльдар». Все остальные от фильма отказались за 2 недели до показов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Сидикова.
Фильм о судьбе бывшего владельца компании «Юкос» Михаила Ходорковского, который сейчас отбывает тюремный срок, отказались демонстрировать кинотеатры России. Запланированный на начало декабря выход картины фактически сорван, утверждает арт-директор компании «Киноклаб», дистрибьютора фильма в России Ольга Поперная. Она рассказала «Радио Свободу», что первым отказавшимся от проката стало государственное учреждение «Москино», которое сначала запланировало показ фильма в 3 кинотеатрах «Художественный», «Факел» и «Звезда».
Официально никто фильмы не запрещал. Я уверена, что вертикально никакого распоряжения не было и не может его быть, потому что, подчеркну, фильм получил прокатное удостоверение, и мы абсолютно на законных основаниях работаем с этим фильмом. Первый отказ мы получили со стороны такой сети «Москино», подведомственной комитету по культуре города Москвы. Никаких писем не было, заявлений официальных не было. Мы позвонили в кинотеатр «Художественный» для того, чтобы уточнить время пресс-показа, который планировал. Пребывая, как я поняла, со слов моих сотрудников, в панике, сообщили, что они больше вообще с нами не будут говорить. Они все снимают, потому что некто, ну, высокопоставленный чиновник позвонил им, по-моему, из комитета по культуре. Прозвучало следующее, что как вы со мной не посоветовались, вы взяли этот фильм, снимите немедленно, 4 декабря выборы и так далее. Допустим, это все так и было, я могу сказать, что это такая неформальная личная инициатива, которая просто боится за свое кресло, следуя интересы власти.
Всего в России и Казахстане дистрибьютор фильма получил 20 экранов. В Москве согласие на показ дали 7 кинотеатров. После отказа «Москино» его премьеру последовали еще 5 сетей кинотеатров. Особенно интересная ситуация сложилась с сетью кинотеатров «Каро», рассказала «Радио Свобода» Ольга Поперная.
Они заявляют, что они не вели с нами вообще никаких переговоров. И более того, что они даже не знали, что у этого фильма есть официальный российский сетей. Мне звонит директор по прокату «Каро», и она даже меня пыталась переубедить в том, что жила-была одна баба, фильм Андрея Смирнова, который я видела у них, в 10-м, если я не ошибаюсь, зале, ну там 2 артхаусных зала, 10-й и 11-й. Наш фильм поставили в 11-й. Она пыталась меня убедить, что я не могла видеть там у них этот фильм, потому что он шел в другом зале. Но мне был устроен скандал.
Директор репертуарного планирования «Каро» фильма Ирина Прокофьева отказалась прокомментировать ситуацию под запись. Однако она повторила, что картина «Ходорковский» не подходит «Каро» по формату. Это документальное кино, которое не востребовано зрителями этой развлекательной сети. Следовательно, фильм может принести убытки. Между тем, в Европе, где фильм вышел в прокат еще в начале ноября, картина стала рекордсменом по количеству дополнительных показов. Особенно после того, как перед премьерным показом на 61-м берлинском фестивале оригинал фильма был украден из офиса режиссера картины Кирилла Туши в Берлине. Картину удалось восстановить по рабочим материалам, сохранившимся у режиссера. В Москве согласился предоставить площадку для проката единственный кинотеатр – киноклуб «Ильдар» известного режиссера Ильдара Рязанова. Сам Ильдар Рязанов в интервью «Радио Свобода» сказал, что никаких звонков сверху ему не поступало, и он не считает нужным отказываться от этой кинокартины.
У нас не было причин отказываться, просто, понимаете, у нас это все там запланировано было, еще там в сентябре уже было этот самый прокатное удостоверение, ну и так далее, план, и поэтому мы не думали отказываться, а что нам отказываться? Я вообще не понимаю, что такое неформат, это для меня остается слово загадкой, поэтому я не в курсе дела. И почему там кто-то не хочет показывать, где-то надо их спрашивать, а не меня. Разговоров было так много вообще до этого, вообще про это дело, так что никаких других разговоров не было.
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизан рассказал «Радио Свобода», почему, по его мнению, кинотеатры страны отказались от проката фильма «Ходорковский». Кинокритик также акцентирует внимание на грядущих выборах.
Причина заключается в трусости владельцев кинотеатров, которые готовы предупреждать даже еще не высказанные пожелания власти. А пожелания власти, вероятно, были частично высказаны, а частично, ну, так сказать, висят в воздухе. Но я совершенно не исключаю того, что телефонное право, как всегда в России, продолжает действовать. Никто же там не скажет, что, скажем, был звонок из администрации президента, где как бы ласково было намекнуто, что не очень желательно выпускать такой фильм перед выборами. Информация о деле Ходорковского, которую содержит этот фильм, она была в основном в газетах. А наши власти, они не рассматривают печатную прессу как такой болезненный для них идеологический инструмент. А вот телевидение и кинематограф они по-прежнему рассматривают.
Сейчас дистрибьютор фильма «Ходорковский» в России, компания «Киноклаб», ищет площадку для альтернативных показов картины. Одну из таких площадок уже предоставила галерея «Фотолофт», где и пройдет пресс-показ и премьера фильма. Картину там начнут показывать со 2 декабря. Один сеанс вечером в будние дни, по выходным сеансов будет несколько. Однако премьеру на фестивале Art Dog Fest кинокритики не называют глобальной, ведь туда сможет или даже захочет попасть небольшое количество людей. Да и в самой картине нет сенсационных разоблачений или провокационных фактов. Немецкий режиссер русского происхождения Кирилл Туши на протяжении 5 лет следил за делом опального олигарха. Картина им созданная документальная. Туши пытается разобраться в деле Ходорковского. Режиссер с удивлением констатирует, треть сторонников Ходорковского – правозащитники, другая треть – неолибералы, остальные – те, кто находит его красавцем. Съемки ленты «Ходорковский» проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Чите, Страсбурге, Нью-Йорке, Тель-Авиве и Лондоне, во всех городах, имевших отношение к делу компании «ЮКОС». Туши удалось взять интервью у самого Ходорковского, находящегося в заключении. Согласились участвовать в картине и члены семьи Ходорковского, а также экс-председатель Совета директоров ЮКОСа Виктор Геращенко и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 10:15. Время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен рассказал, что разочарован намерениями Москвы разместить ракетные установки вблизи границ со странами Евросоюза. Об этих планах заявил ранее российский президент Дмитрий Медведев. В Черкесске в среду были убиты 2 человека, которые оказали вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. Следствие не исключает, что это боевики, которые готовили теракт. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подали жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушения, допущенные в ходе судебного процесса по 2 уголовному делу бывших руководителей ЮКОСа. Врачам в Израиле не удалось восстановить речь журналисту Михаилу Бекетову, жестоко избитому 3 года назад в подмосковном городе Химки. В Страсбурге сегодня пройдет встреча лидеров Германии, Франции и Италии. Ангела Меркель, Николя Саркози и Марио Монти. На севере Косово в среду поздно вечером военнослужащие НАТО применили слезоточивый газ при разгоне группы местных сербов, пытавшихся помешать демонтажу возведенных ими заграждений. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 31 рубль 21 копейка, евро 42 рубля 2 копейки. Сегодня 14 часов на волнах Радио Свобода. Слушайте повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот ее главные темы. Убийство дамы с камелиями. Ольга Кучкина рассказывает о книге Зинаида Райх-Рок. Красота бетонных руин. Брайан Дилан представляет роман «Убежище». Новые трюки Джулиана Барнса. Борис Парамонов о книге «Ощущение конца». Не пропустите программу «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком в 14 часов на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас о наиболее интересных событиях из мира культуры. В Петербурге 14-й раз прошел фестиваль еврейской книги. Вместе с книгами во дворец Белосельских Белозерских приехали кукольные спектакли, детские викторины и концерты клезмерской музыки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Конечно, фестиваль книги – это прежде всего книги. Много книг из разных стран и городов. О фестивале еврейской книги говорит директор Петербургского еврейского общинного центра Александр Френкель.
Это попытка воспроизвести в формате еврейской общины традиционную книжную ярмарку, которые в Петербурге и Ленинграде еще в советские годы, с детства помню, всегда происходили.
Я сразу же спрашиваю о том, что меня заинтересовало очень. Это вот выставка к 70-летию Бабьего Яра.
70 лет начала Холокоста. Ну вот бывшим СССР таким самым трагическим местом является Бабий Яр. Ну вот здесь на ярмарке этому событию посвящена книжная выставка из фондов библиотеки Еврейского общинного центра.
На какие разделы можно разделить вот эту книжную ярмарку? Ну я вижу библеистика, конечно.
Много религиозной литературы по иудаизму, по Библии. Но в принципе это наша сознательная позиция. Мы пытаемся, чтобы еврейская литература была тут представлена в таком самом широком смысле этой художественной литературы, переводы с идыша, переводы с иврита и переводы с английского, с других языков. Это и мемуары очень многочисленные, это и вот такой популярный сейчас издательский жанр, краеведческая литература. Здесь можно найти книгу об истории еврейских местечек Беларуси. Здесь есть отдельный стенд книжек с Беларуси.
Понимаю, что эта ярмарка, она не сама по себе, она еще обрастает всякими такими художественными музыкальными мероприятиями, да, детскими спектаклями.
Вот сейчас как раз проходит, мы слышим отзвуки, концерт детских молодежных творческих коллективов еврейских организаций города. Он называется «Праздник еврейской песни». Такая тоже у нас традиционная часть фестиваля.
Но, конечно же, фестиваль – это и более серьезные вещи. Например, дискуссионно-презентационный вечер «Израильский перекресток». Это и презентации новых книг о положении на Ближнем Востоке, и презентации фильмов. Говорит один из участников «Израильского перекрестка» Илья Васильев.
Мероприятие «Израильский перекресток» призвано рассказать российским читателям, зрителям, гостям о некоторых особенностях жизни в Израиле. Для этого показан фильм о гастролях всенародной любимой группы ДДТ в Израиле. Презентация моей, извиняюсь за нескромность, книжки «Иерусалимский тупик».
Особая программа на фестивале для детей. Викторина «Девчонки, мальчишки и еврейские книжки», встреча с известным поэтом Михаилом Ясновым, кукольный спектакль «Велимир в стране обетованной», завершение фестиваля «Капустник клезмерской музыки, скрипач на крыше». О вечере клезмерской музыки говорит композитор, руководитель музыкальных проектов Еврейского общинного центра Евгений Хаздан.
Это действительно получился капустник. Очень интересные тексты, которые мы сочиняли на ходу, и в основном это делал Сой Короленко, который умелец это все делать. Большая подготовка, потому что на сцене большой эстрадно-клезмерский состав, много музыкантов, все приехали из разных городов. Сочетание яркой музыки, драйва, интересных словесных импровизаций, дуэлей музыкальных. Вот это все совершенно новый жанр.
А вот если кто-то не знает, что такое клезмерская музыка, то как это определить кратко?
Кратко это еврейская свадебная музыка, по крайней мере, такой была когда-то. Сейчас она другая, сейчас это музыка любая, ну, условно говоря, народная, да, потому что сейчас сочиняются новые мелодии в этом стиле. Это как бы международный стиль, как там джаз.
Кантри.
Да, но нас, конечно, это всегда интересует и в связи с еврейской свадьбой, и в связи с нашей историей культуры. Много лет делали такой специальный семинар, и музыканты, которые сегодня играют на сцене, они наши как бы ученики. Но в клезмерском мире очень известно это Алексей Розов из Москвы, который играет роль скрипача на крыше, а есть у него оппонент, кларнетист Геннадий Фомин из Харькова, замечательный музыкант, который пробует отнять первенство скрипача.
Корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская рассказывала про 14-й фестиваль еврейской книги, который прошел в этом городе. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В последний четверг ноября, сегодня, Соединенные Штаты традиционно отмечают День Благодарения. О том, как и почему американцы отмечают этот праздник, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
О происхождении праздника единого мнения нет. Однако принято считать, что в Соединенных Штатах День Благодарения отмечается со времен освоения Северной Америки британскими колонистами, то есть с начала 17 века. Вот что рассказал о празднике американский историк, профессор колледжа Святого Креста в городе Нотр-Дам, штат Индиана, Энджел Кортес. Традиция Дня Благодарения восходит к временам возникновения первой англоязычной колонии в 1621 году в Плимуте на северо-востоке Америки, в Массачусетсе. Тогда, после очень холодной зимы, колония выжила благодаря хорошему урожаю, и губернатор Уильям Брэдфорд решил отпраздновать это, распорядившись приготовить обед из 4 диких индюшек, кукурузы и других продуктов, и пригласить на обед местных индейцев. Вслед за этим День Благодарения отмечался периодически. После американской революции первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон назначил празднование Дня Благодарения на 26 ноября. В 19 веке Авраам Линкольн возобновил празднование Дня Благодарения в последний четверг ноября и объявил его ежегодным. В 20 веке президент Франклин Рузвельт перенес праздник на третий четверг. Позднее, в 1941 году, Конгресс проголосовал за то, чтобы День Благодарения отмечался в последний четверг ноября как общенациональный праздник. Почему именно индюшка стала символом этого праздника? Почему индюшка? Одна из причин распространения этой, в общем, неприхотливой птицы в северо-восточных районах Америки во времена первых англоязычных поселенцев. Примечательно, что Бенджамин Франклин был среди тех, кто предлагал объявить индюшку национальным символом Соединенных Штатов. Не случайно в Америке День Благодарения называют также Днем индюшки. Мы не забываем, что эта птица могла стать нашим национальным символом. Каково значение этого праздника сегодня? Его значение сегодня гораздо сложнее определить, чем во времена Плимутской колонии, потому что сегодня в Америке проживает более 300 миллионов населения, этнически, расово и религиозно многообразного и весьма поверхностно знакомого с историей Дня Благодарения. Те, кто плохо знает христианские традиции, не задумываются о глубоком смысле праздника, а смысл в том, что человек должен уметь быть благодарным Всевышнему, природе, родителям, судьбе за прожитый год, за возвращение с войны, за еду на столе. Сегодня этот праздник отмечается больше по инерции и поддерживается с коммерческой целью. Для предпраздничной распродажи сотен тысяч индюшек, миллионов поздравительных открыток и так далее. Появились ли в 20 веке новые традиции, связанные с Днем Благодарения? Да. Те, кто могут, берут после праздничного четверга выходной на пятницу и таким образом получают 4 свободных дня. Это позволяет поехать к родителям или к детям, если они живут в другом штате, собраться всем за одним столом. Обед или ужин на День Благодарения – самый обильный в году. Главное блюдо – печеная фаршированная индейка с клюквенным соусом или желе, с пюре из сладкого картофеля, с кукурузой, горошком, морковью, и еще подается тыквенный пирог. У этого праздника пока еще сохраняется сила, хотя бы раз в году, объединяющая членов семьи и друзей. Это так. Family and friends together. That is true. Еще говорят, что в этот праздник почти вся Америка уезжает. Думаю, эта традиция приобрела небывалый размах в середине 20 века, когда при президенте Эйзенхауэре были построены великолепные шоссейные дороги, и члены семьи, оказавшиеся в разных концах страны, смогли на своей машине приехать друг к другу без особых неудобств. С 50-х годов получила огромное развитие автомобильная промышленность. Машины стали доступны даже малоимущим, а в семьях среднего класса могли себе позволить и второй автомобиль. Большие расстояния перестали быть для семейных встреч препятствием, каким были раньше. В последние годы в Америке стали готовиться к Рождеству, не дожидаясь Дня Благодарения. Фасады крупнейших магазинов и их витрины уже украшены новогодними огнями. Да, верно, и этот факт подтверждает, что из-за чисто коммерческих интересов значение Дня Благодарения постоянно уменьшается. День Благодарения не выдерживает конкуренции с Рождеством. Поскольку зимние праздники приносят магазинам самый большой доход, эти магазины, естественно, стремятся стимулировать продажу рождественских подарков как можно раньше, не дожидаясь декабря и вторгаясь, так сказать, на территорию Дня Благодарения. На следующий день после Дня Благодарения наступает так называемая «Черная пятница». С 30-х годов прошлого века это самый важный день для любителей покупок. Объявляется сверхдешевая распродажа. Магазины открываются ночью или на рассвете, и туда врывается огромная толпа покупателей. Среди новейших традиций – церемония помилования индюшки в Белом доме. Все началось с шутки президента Рейгана в 1987 году, а через два года президент Буш-старший сделал ежегодной традицией дарования жизни индюшке. Украшением праздника считается традиционное шествие «Парад Дня Благодарения». Его устраивает в Нью-Йорке с 1924 года магазин «Мейсис». Шествие славится гигантскими надувными игрушками, персонажами популярных детских мультфильмов, бродвейских спектаклей и телепередач. Традиционно в День Благодарения проходят матчи по американскому футболу. По данным Американской автомобильной ассоциации, в этом году более 42 миллионов американцев уедут из дома. Только из небольшого штата Нью-Джерси уедут на праздники более 1 миллиона жителей, из которых 90% на автомобилях, остальные на поездах, автобусах, либо улетят самолетами. И это, несмотря на продолжающийся экономический спад, дороговизну бензина, гостиниц и продовольствия. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода. Не пропустите повтор программы «Время гостей». Что парламентское большинство «Единой России» дало народу и что отняло у него? В программе «День последнего заседания Государственной Думы» дискутировали депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Павел Медведев и оппозиционный политик Владимир Милов. Ведет программу Михаил Соколов. Не пропустите «Время гостей» в 11 часов на волнах Радио Свобода. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей. Мы вернемся к центральной теме нашего эфира. Продолжим обсуждать законопроект, обязывающий трудовых мигрантов знать русский язык. Я напомню, что ответить на вопрос, должны ли все трудовые мигранты хорошо знать язык, русский язык, можно, прислав нам смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801 или на пейджер в Москве на номер 660-1046. Абоненту «Радио Свобода». Я зачитаю несколько таких сообщений. «Гастарбайтеры, которые приезжают в Россию, не знают языка, вполне возможно, здесь его узнают. Это будет главный объединительный признак», считает радиослушательница по имени Роза. Еще одно сообщение. «Знание русского языка хотя бы на бытовом уровне необходимо в первую очередь не работодателю, а самому мигранту, чтобы не быть в положении раба», считает Валентин из города Москвы. Многие наши радиослушатели отмечают то, что многие русские люди не очень хорошо знают язык. На фоне повсеместного мата, косноязычия, блатных казарменных реплик чиновного мира, начиная с президентов, зачитывающих по бумажке элементарные тексты закон об иммигрантах, граждан бывшего СССР карикатурен, считает радиослушательница по имени Клара. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал, что разочарован намерением Москвы разместить ракетные установки вблизи границ со странами Евросоюза. Об этих планах заявил ранее российский президент Дмитрий Медведев. Уточнены данные об инциденте с двумя вооруженными лицами, который произошел в Черкесске в среду вечером. По информации правоохранительных органов, один из двух мужчин, оказавших сопротивление полиции при попытке проверки документов, был убит, другой ранен и задержан. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подали жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушения, допущенные в ходе судебного процесса по второму уголовному делу бывших руководителей ЮКОСа. Врачам в Израиле не удалось восстановить речь журналисту Михаилу Бекетову, жестоко избитому 3 года назад в подмосковных Химках. Об этом сообщила директор фонда помощи Бекетову Людмила Федотова. В столице Египта Каире продолжаются беспорядки. Демонстранты, собравшиеся на центральной площади Тахрир, требуют немедленной передачи власти высшим военным советом гражданским лицам. За 5 дней беспорядков в Каире погибли около 40 человек. В Страсбурге сегодня пройдет встреча лидеров Германии, Франции и Италии. Ангела Меркель, Николя Саркози и Марио Монти будут обсуждаться пути выхода из долгового кризиса в странах еврозоны. Президент США Барак Обама назвал историческим заключенное в среду соглашение о передаче власти в Йемене и призвал руководство этой страны к его немедленной реализации. На севере Косово в среду поздно вечером военнослужащие НАТО применили слезоточивый газ при разгоне группы местных сербов, пытавшихся помешать демонтажу возведенных ими заграждений. Это были краткие новости на волнах свободы.
С новостями вас познакомил Ярослав Шимов, а я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, как ожидается, будет облачно с прояснениями, температура воздуха минус 2 градуса по Цельсию. В Петербурге сегодня, по прогнозам метеорологов, облачно. Воздух, его температура плюс 2-3 градуса. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас возвращаемся к центральной теме нашего эфира. Накануне выборов в Государственную Думу России депутаты в первом чтении приняли законопроект, обязывающий трудовых мигрантов знать русский язык. Их обяжут также сдавать экзамены за 2500 рублей. Правозащитники называют эту меру популистской и незаконной, но руководитель Краснодарской общественной организации «Общество соотечественников Узбекистана» Тажидин Нурматов согласен с тем, что трудовые мигранты, прибывающие в Россию, обязаны знать русский язык для своего же блага. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Любови Чижовой.
По идее, учитывая, что они пребывают в чужую страну, они должны знать язык страны пребывания. В том минимуме, которое необходимо для того, чтобы общаться и решать все вопросы, которые связаны с их трудоустройством. Поэтому они должны, чтобы их не обманули, чтобы их, так сказать, обвели при решении всех этих вопросов, они обязаны знать минимальный уровень русского языка. Так же, как и вот, например, в Америку приезжаете, там обязательно нужно знать английский язык.
Тажидин Ашурович, а как должна быть организована адаптация мигрантов к российской жизни? Кто и как должен учить их русскому языку и обычаям? Или они уже должны, приезжая в страну, знать русский язык?
Есть два варианта. Первый – это по согласованию с теми сторонами, которые решают вопрос трудовой миграции, потому что трудовая миграция есть стихийная, которая сейчас в большинстве вопросов, а есть, которая законная, которая действует в соответствии с законодательством обоих государств, которые заключили соглашение с Россией. То есть, если они оформляются через агентство, то агентство должно решить вопрос подготовки их совместно с российской стороной. То есть, то ли российская сторона выделяет преподавателей и средства для обучения, как это делается корейцы. Например, прежде чем выехать в Корею, люди в течение 3 месяцев обучаются корейскому языку минимальному. Или как в Германии. Люди приезжают из Турции, и там проходит обучение предварительно в течение 3-4 месяцев языку.
Тажидин Ашурович, ну вот российские законодатели сейчас предлагают ввести платный экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов. Как вы к этому относитесь?
В принципе, я думаю, сейчас мы живем в рыночную экономику, поэтому я думаю, что в принципе, любые действия, которые производятся для решения каких-то вопросов, естественно, они должны иметь какую-то платную.
А не приведет ли это вот к коррупции? Мигранты просто будут покупать бумажки, Филькины грамоты, а кому-то платить взятки за то, что они якобы знают русский язык, или нет?
В принципе, любые действия, которые существуют в трудовых отношениях, в межличностных отношениях, можно привести к коррупции, любые действия. Но в данной ситуации основывается определенная система. Необходимо разработать уровень, который должен знать мигрант. То есть на основании чего они будут выдавать соответствующие сертификаты.
Тажидин Ашурович, ваш русский превосходен. А вот по вашим наблюдениям, другие люди, приезжающие из Узбекистана, из Таджикистана в Россию на заработки, они хотят изучать русский язык? У них есть такое желание?
Дело в том, что хотят они или не хотят, они вынуждены. Потому что без этого невозможно даже просто общаться с людьми. Потому что они постоянно прибегают к помощи тех лиц, которые уже ранее бывали, уже как-то приспособились. Особенно молодежь, где-то 20-25 лет, многие уже не владеют русским языком, и им с трудом это все дается. Потому что особенно они приезжают из кишлаков, из таких мест, где практически не преподается русский язык. Поэтому есть определенные сложности при решении вопросов. То есть для того, чтобы они могли уверенно решать все свои вопросы, связанные с миграцией, связанные с трудоустройством, потому что они все приезжают, ну, трудиться, зарабатывать деньги. И чтобы их не обманули, они должны хотя бы иметь знание русского языка. Помимо этого, необходимо они знать законодательство по трудоустройству. Вот они должны обязательно пройти через агентство. Вот агентство дает им соответствующее разрешение, на основании которого они должны выехать и работать здесь.
Это был руководитель Краснодарской общественной организации «Общество соотечественников Узбекистана» Тажидин Норматов. Должны ли все трудовые мигранты хорошо знать русский язык? Вот вопрос, на который мы сегодня просим ответить наших слушателей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И до нас дозвонился Владимир из Новороссийска. Послушаем его мнение. Доброе утро, Владимир.
Здравствуйте. Наша Дума опять расписалась в собственной глупости и непонимание реальности. Ведь дело даже не в языке, а дело в том, что Россия превращена в проходной двор, куда приезжают уже проститутки даже из Африки. Необходимо хотя бы взять на вооружение опыт Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, где мигранты, въезжающие по визе, должны трудоустроиться в течение месяца, а затем им визу продлевает работодатель. А не так, кто хочет приехал, кто хочет уехал. К тому же наши чиновники продажные продают гражданство.
Спасибо за мнение. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям, должны ли все трудовые мигранты хорошо знать русский язык? Ответить на этот вопрос можно также, прислав нам сообщение по СМС на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1046, абоненту Радио Свобода. Я зачитаю несколько таких сообщений. Если уж мы переняли у немцев само слово «гастарбайтер», отчего же не перенять у них уже 30-летний опыт общения с эмигрантами из Турции? Есть ли там языковые проблемы, аналогичные нашим? Задается вопросом радиослушатель по имени Илья. А радиослушатель по имени Сергей Митрофанов из Москвы возмущается, по его мнению, дешевизной экзамена на знание русского языка, так как дешево стоит знание русского языка, позор, говорит этот, пишет нам этот радиослушатель. Послушаем мнение Бориса Борисовича из Петербурга. Здравствуйте, Борис Борисович.
Здравствуйте. Конечно, я считаю, что мигранты должны знать русский язык. И лучше, если бы они приезжали уже в Россию работать с хоть каким-то русским языком, потому что я сталкивался с ситуациями, когда эти мигранты были абсолютно беспомощные, и даже объяснить им что-то было просто совершенно невозможно. У нас в Петербурге по программе «Толерантность» примерно в 20-25 школах учат русскому языку. Но вот мигранты либо не знают, ну, скажем так, туда очередей на этих курсах нет. И это бесплатное обучение. Но с моей точки зрения лучше, чтобы мигранты учили русский язык в стране пребывания и приезжали бы уже сюда с готовым языком.
Спасибо за мнение. Это было мнение Бориса Борисовича из Санкт-Петербурга. Послушаем, что нам скажет Валерий из Московской области. Доброе утро, Валерий.
Доброе утро. Есть такое чувство русского языка. Оно нарабатывается поколениями и передается, ну, от родителей. Так вот, наши мудрейшие начали не с того конца. Нужно принять закон о знании русского языка законодателями, работниками медиа, средств и пропаганды. Вот все законы, которые приняты были в Российской Федерации после 91 года, это косноязычные, малологичные. И все эти законы допускают двойное толкование. Если посмотреть на законы, которые принимались в Российской империи, то эти были четкие, хорошие, написаны сочным, живым русским языком, и писали их классически образованные люди. Поэтому, как говорится, сначала на себя в зеркало посмотри, а потом за других принимайся. Прием.
Спасибо за мнение. Я хочу отметить, что многие пользователи сайта «Радио Свобода», свободанews.ру, также отмечают плохое знание русского языка самими россиянами. Пишет на нашем сайте Борис Павлович из Новочеркасска. Совсем не обязательно знать мигрантам русский язык. Живут же наши люди в Штатах и не бум-бум по-английски. А потом, у кого мигрантам учиться? Некоторые представители титульной нации общаются исключительно непечатными выражениями. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали слушателям «Радио Свобода», должны ли все трудовые мигранты хорошо знать русский язык?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эфире новости экономики. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России за 10 месяцев, увеличился на 43% к уровню января-октября прошлого года и составил 11,7 миллиарда долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, Бразилия за 9 месяцев года привлекла прямых иностранных инвестиций более чем на 50 миллиардов долларов. Министерство финансов России предлагает наделить коммерческие банки правом включать в договор срочного банковского вклада условия, не позволяющие вкладчику досрочно изымать свой депозит полностью или частично. По действующему законодательству банк обязан вернуть деньги по первому же требованию. Французская нефтегазовая компания «Тоталь» обсуждает с другими акционерами российской компании «Новатек» возможность расширения своей доли в уставном капитале этого крупнейшего в России независимого производителя газа. В апреле «Тоталь» завершила сделку по покупке 12% акций «Новатек», заплатив за них 4 миллиарда долларов. Европейская комиссия представила в среду новые предложения, направленные на преодоление долгового кризиса в еврозоне. Среди наиболее радикальных предлагаемых мер – выпуск единых для всех 17 стран еврозоны государственных облигаций, призванных полностью или частично заменить собой национальные гособлигации. Против самой идеи выпуска таких облигаций выступает Германия, крупнейший в Евросоюзе кредитор. Среди других предложений Европейской комиссии, например, согласование в Брюсселе проектов очередных годовых бюджетов стран еврозоны еще до их одобрения национальными парламентами, а также единое представительство стран еврозоны в Международном валютном фонде, а не по отдельности, как до сих пор. Предложения Европейской комиссии, как ожидается, будут обсуждаться на ближайшем саммите Европейского союза 9 декабря. Правительство Германии провело в среду очередной аукцион по размещению десятилетних облигаций, результаты которого оказались для него наихудшими за все время существования единой европейской валюты. Предложив инвесторам облигации на 6 миллиардов евро, Министерство финансов Германии смогло продать их лишь на 3,9 миллиарда. Размещение остальных бумаг отложено до следующих аукционов. Доходность по немецким облигациям, предложенная инвесторам в среду, менее 2% годовых, стала минимальной за всю историю выпуска страной своих десятилетних долговых обязательств. На предыдущих аукционах этого года Германия предлагала по таким же своим облигациям до 3,25% годовых.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Время рассказать о наиболее важных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал, что разочарован намерениями Москвы разместить ракетные установки вблизи границы со странами Евросоюза. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева подали жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушения, допущенные в ходе судебного процесса по второму уголовному делу бывших руководителей ЮКОСа. Врачам в Израиле не удалось восстановить речь журналисту Михаилу Бекетову, жестоко избитому 3 года назад в подмосковном городе Химки. В Страсбурге сегодня пройдет встреча лидеров Германии, Франции и Италии – Ангелы Меркель, Николя Саркози и Марио Монти. На севере Косово в среду поздно вечером военнослужащие НАТО применили слезоточивый газ при разгоне группы местных сербов. В Москве в среду полиция разогнала митинг протеста против политики мэра Сергея Собянина. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 31 рубль, 21 копейка, евро – 42 рубля, 2 копейки.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах, которые сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, вам слово.
«Антирекорд Единой России». Цитирую я заголовок в газете «Ведомости», первая полоса. И вот о чем говорится в этой публикации. Подавляющее число кандидатов в депутаты Госдумы из числа действующих избранников представило недостоверные сведения о доходах, показало экспертиза Transparency International. ЦИК, тоже проверявший декларации, ошибок, особенно у единороссов, почти не заметил. В Госдуму нового созыва баллотируются 266 депутатов Нижней палаты парламента. Российский центр антикоррупционных исследований инициатив Transparency International сверил их декларации за 2010 год, опубликованные в мае на сайте Госдумы, и сведения об имуществе и доходах, которые они же в сентябре представили в ЦИК в качестве кандидатов в депутаты, рассказал «Ведомостям» замдиректора Transparency International Иван Ниненко. Полностью данные обеих деклараций совпадают только у каждого третьего или у 79 депутатов. А у 17 человек расхождения превышают 1 миллион рублей. Рекордсменом по числу и размерам несовпадения оказалась «Единая Россия», а именно 102 кандидата. Поэтому сегодня Transparency International обратится в Центр избиркома Федеральную налоговую службу с просьбой провести проверку достоверности сведений о размере и источниках доходов, представленных кандидатом в депутаты Госдумы, обещает Ниненко. И в этой же газете та же самая организация упоминается, но вот в какой связи. Россия присоединится к Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных чиновников. Сейчас российские предприниматели – мировые рекордсмены по подачи взяток за рубежом. Как раз вот согласно опубликованному Transparency International в начале ноября индексу взяткодателей компании из России чаще остальных дают взятки за рубежом. Так что сейчас вот внесен проект закона о присоединении России к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, сообщил об этом президент Медведев. Вчера бывший руководитель Минотеп Платон Лебедев, приговоренный к 13 годам колонии за хищение нефти и отмывание доходов от ее реализации, подал в Конституционный суд России жалобу, потребовав признать неконституционными положения Уголовно-исправительного кодекса России, регламентирующий порядок предоставления условно-досрочного освобождения. Об этом пишет газета «Коммерсант» и не только. По существующей практике на УДО могут рассчитывать лица частично или полностью возместившие ущерб и раскаявшиеся в содеянном. Осужденный Лебедев намерен добиться отмены последнего положения. Ну и еще тема сегодня это заинтересовала «Коммерсант», «Московский комсомолец», «Комсомольскую правду» и другие газеты. Вот о чем речь. Представители столичного департамента культуры вчера демонтировали в Московском парке «Музеон» УЦДХ незаконные бюсты директорам мелких столичных магазинов в бане автосервисов, заплатившим за это частной благотворительной организации от 1 до 1,5 миллионов рублей. В мэрии возмутились и тем, что многие памятники люди заказывали себе при жизни. Установлено было незаконно 36 бюстов и 3 монумента. Установил их частный фонд «Меценаты столетия», который не только не согласовывал их с властями, в частности, с комиссией Мосгордумы по монументальному искусству, но и продавал места под изваяние. Ну, еще этот фонд не только устанавливал памятники, но и награды вручал. В частности, вот директор садового магазина на Минском шоссе Вячеслав Киреев признался, что он еще получил от этого фонда ордена «Герой труда» номер 1, «Меценат» номер 1 и «Держава». Честь мундиров. Независимая газета. Вчера президент Дмитрий Медведев встречался в Горках с сотрудниками Генпрокуратуры, следователей МВД и Следственного комитета, а также представителями гражданского общества. Силовикам он пообещал постоянную защиту государства от наездов коррупционеров, призвав их решительнее отстаивать свои интересы. И сообщил, что не прочь подумать об ужесточении наказаний для нарушителей законов и сокращении функций суда присяжных. Эксперты отмечают, что поддержка главы государства этих инициатив противоречит прежнему его курсу на либерализацию уголовного законодательства. А московские новости заключают из всего этого, что, возможно, вообще дело идет к отмене института суда присяжных в России. Еще одна тема сегодня достаточно широко освещаемая. Вчера станция Европейского космического агентства в Перте, Австралия, смогла установить связь с состоящимся на околоземной орбите российским космическим аппаратом «Фобос-Грунт». Некоторые эксперты говорят, что межпланетная станция подала устойчивый тоновый сигнал, сообщив, что все-таки жива, слышит Землю и может выполнять хотя бы самые простые команды. Независимая газета пишет, что связь пытались установить всем миром. И вот вчера попытка увенчалась успехом. Однако успех этот далеко не полный, связь была односторонняя. Станция в Австралии не получила телеметрической информации с Фобос-Грунта, потому что была настроена только на передачу команд на борт аппарата. Что стало причиной отказа маршевых двигателей, остается загадкой. Европейские партнеры передали нам информацию, сейчас наши специалисты ее анализируют и обрабатывают сигнал, полученный со спутника, рассказала пресс-секретарь руководителя Роскосмоса Анна Ведищева. По ее словам, в ночь на четверг попытки добиться устойчивой связи с Фобос-Грунтом с помощью европейских станций будут продолжены.
Спасибо, Валерия. Свежие публикации вам представила моя коллега Валерия Шабаева. А в завершении информационной программы «Время свободы» традиционная рубрика «Общественное мнение». Отдел теоретического анализа социальных трансформаций Института социологии РАН и Институт социологии Шанхайской академии общественных наук подвели итоги совместного полевого исследования, проведенного в двух городах – Шанхае и Санкт-Петербурге. С подробностями ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Российские и китайские социологи исследовали изменения социальной структуры в двух городах, мобильность людей, принципы организации труда и восприятие реформ населением. Методика исследования – массовые опросы по репрезентативной выборке, рассказывает Елена Данилова, заведующая отделом теоретического анализа социальных трансформаций Института социологии Российской академии наук.
В целом идея этого исследования возникла давно, поскольку Китай представляет интерес не только для российских ученых, в общем, для всего мира. И у нас, к счастью, оказалась такая возможность, которая связана с тем, что у нас в свое время обучался аспирант из Шанхая, и ныне он директор Центра по изучению России, и он предложил, и, собственно, мы предложили, мы как-то совместно договорились, что можем провести исследование, но, к сожалению, не по всей территории России и Китая, а только выбрав два города. Шанхай в данном случае второй город в Китае, Петербург второй город в Российской Федерации. Эти города сильно подвержены были европейскому влиянию, и, в общем, мы посчитали, что это вполне сопоставимые объекты для исследования.
Что вам представляется самым интересным итогом этого исследования?
Мы хотели посмотреть на то, почему, собственно, Китай, или, в частности, представители такого крупного города, динамично развивающегося, как Шанхай, относятся к происходящим изменениям, и что происходит в это же время в России. Вы знаете, что и в России, и в Китае проводятся реформы, проводятся они довольно разными способами и исходят из разных представлений о том, как это лучше делать. Соответственно, главными итогами было то, что мы увидели много сходств в том, что меняется социальная структура, городское население становится более индивидуализированным, стремление повысить свои жизненные шансы есть и в Петербурге, и в Шанхае. Однако разница заключается в том, что оценка реформ в Шанхае и в Петербурге имеет различный характер. В Шанхае они воспринимаются, можно сказать, более легитимно, более позитивно, а в Петербурге менее позитивно, соответственно, более негативно. В том смысле, что имеется большой социальный ресентимент по поводу достигнутого, кстати, и в Шанхае, и в Петербурге, высокого уровня социального неравенства, проблем серьезной дифференциации и разных возможностей продвижения, имеется в виду повышение карьеры, повышение уровня оплаты и так далее. Такое обостренное восприятие социального неравенства.
А можно из результатов этого исследования сделать такой вывод, что два города, два общества городских похожи во многом?
Да, два города и общество в каком-то смысле похожи, поскольку они находятся в условиях изменений. Это относительно динамично развивающиеся города, но с другой стороны, Петербург, наша культурная столица, естественно отличается от Шанхая. Доля людей с высоким образованием, с высшим образованием и средним профессиональным, в то время как в Шанхае все-таки есть довольно значительное число людей с незаконченным и средним образованием.
Каковы ваши основные выводы из этого исследования?
Основные выводы из исследования, в общем-то, мы хотели бы привязать к тому, что изменяется в структуре этих городов, как меняется социальная структура, появляются ли более продвинутые слои населения, имеется в виду люди, которые могут работать и, соответственно, получать по своей работе адекватно, имеются ли предприниматели, насколько хорошо им работается в двух городах, имеется ли возможность повышать свои жизненные шансы за счет образования, какие группы населения видятся как наиболее успешные. Вот в этом смысле Шанхай выглядит гораздо интереснее, гораздо позитивнее.
Говорила социолог Елена Данилова. Сейчас отдел теоретического анализа социальных трансформаций Института социологии РАН и Институт социологии Шанхайской академии общественных наук заканчивают книгу по результатам совместного исследования.
Под рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Над ним сегодня работали за режиссерским пультом Елена Колупаева. Утренние газеты читала Валерия Шабаева, а у микрофона работала ведущая Светлана Павлова. Через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Тайны трагедии Норд-Оста 9 лет спустя. Об этом говорят бывшая заложница Светлана Губарева, обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Не пропустите повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следователи беззастенчиво выгораживают своих
правоохранителей. Следователь, который, зная о ее тяжелом состоянии, незаконно арестовал.
Мы относимся к благополучию и миру в Сирии так же, как к миру и благополучию.
Его размер 1.5 метра на 2 метра и весит он 800 килограмм.
Мы получали дополнительную информацию, которая дала нам более полное представление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.